знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы решили с Сергеем сделать такой небольшой подарок нашим слушателям, провести внеочередной выпуск программы, которая целиком посвящена ответам на ваши вопросы. Дорогие друзья, у нас накопилось их большое количество. Мы даже специально не заявляли с Сергеем, что принимаем новые ваши вопросы. Давай начнем. Угу. Первым задам вопрос Бориса Стихина. Сделайте, пожалуйста, выпуск про 30-летнюю войну. Расскажите, пожалуйста, чем отличался феодализм на Руси и в Западной Европе?
Ну, дорогие друзья, наверное, две проблемы. Мы пытаемся делать передачи, которые интересны большинству. Вот, и когда меня просят, расскажите там про агрономов во время коллективизации, я думаю, что кроме вас и еще там 20 агрономов, вот, этот будет неинтересно в принципе, да? Про силость, про озимые и так далее, и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, вопрос как раз интересен. А почему интересен? Потому что я все-таки историк, который занимается историей Европы. И без Вестфальской системы, то есть что произошло после 30-летней войны, да, невозможно понять вообще в принципе все, что происходило до Наполеона. Вот, поэтому я, наверное, сделаю такую передачу. Ну уж прошу, дорогие друзья, извинить меня, кому она будет не очень интересна. Ну, попытаюсь что-то рассказать такое, чтобы было интересно. Ну, где-то в конце года.
Ну, а чем различались феодализм Руси и Западной Европы?
Ну, разными вещами. У нас все-таки дворяне считались такими же рабами царя, а у них все-таки дворянство было аристократическое, оно было, скажем так, ниже короля, но все равно имело свои какие-то права, обязанности и традиции.
Вопрос от Константина. Сделайте, пожалуйста, выпуск о деятельности и личности Льва Гумилева. Это не вопрос, а пожелание.
Ну, наверное, скорее мы про это сделаем передачу, чем про Вестфальскую систему.
Угу. Расскажите об Александре Сахаровском. У мамы на войне погибли два брата. После окончания в Рязани фармацевтического училища мама, проработав на Урале, получила распределение медиком в нашей части в Румынии. Почему такое военное присутствие было в Румынии? Какую роль играл тогда Александр Сахаровский?
Ну, про Александра Сахаровского я, конечно, передачи делать не буду, потому что, да, на вопрос, кто это, 99% скажет.
Да вот я как раз и хотела спросить, это кто
раз.
Это.
А в Румынии, ну, мы проходили, скажем так, мы проходили Румынию боем, да, дальше там в Болгарию, в Сербию, там Югославию или там в Австрию с Венгрией, да, понятно, и нам нужен был тыл военный. У любой армии, у любого фронта есть тыл военный. И он был, конечно, там. А в принципе, после войны держать там армию было, ну, наши войска даже базой, было вообще ни к чему, смешно. Зачем? Да? Вот, потому что вокруг Румынии были только те страны, которые полностью были под нашим влиянием. Держать армию, чтобы реагировать, что Болгария нас нападет, смешно. Вот, поэтому, скажем так, мы оттуда ушли. Ну, в принципе, правильно сделали.
Вопрос от Игоря Шварцгольда. Расскажите, пожалуйста, об истории двигателя внутреннего сгорания, как это изобретение повлияло на ход истории, и есть ли связь развития двигателя и началом Второй мировой войны?
Скажем так, со связью Второй мировой войны не скажу, но то, что двигатели внутреннего сгорания – это в первую очередь немцы, да, все эти знаменитые бенцы и прочее, да, вот, могу сказать, что, конечно, появление такого двигателя, да, это была замена паровой техники. Ну, в первую очередь, это паровозов, понимаете, да? А, конечно, это подтолкнуло к техническому развитию и вообще техническому перевороту Европу, Соединенные Штаты Америки и прочее. И, конечно, это подтолкнуло к модернизации техники в армии. невозможно было не делать ни грузовики, или какие-то броневики, и многие другие вещи, да? Вот, поэтому, конечно, изобретение чего-то более современного делает какую-то страну более сильной на фронте, пока у других не произошло какие-то тоже такие же изменения, да? Ну и кто идет впереди, особенно в военной гонке вооружений, по технологиям, у тех больше шансов, что на них не нападут. Поэтому как сыграло? Ну, наверное, немецкие и чешские оружейники, Шкоды там разные, Майбахи, Порше и прочее. Дорогие друзья, я внимаю, что вы понимаете, что Майбах и Порше – это не только сегодняшние дорогие машины, да? Это в первую очередь во время войны танки «Тигр», «Пантера» и другие, да? Поэтому, конечно же, их изобретение давало им какую-то фору. Ну и как вот в середине войны в 43-м году, ну, в 42-43 году появился танк «Тигр», да, который происходил наш танк Т-34. И понятно, что после этого немцам у них было больше маневра на фронте. Но когда у нас появились, мы делали, удлинили орудия на Т-34, об этом у нас была передача, когда появились ИС-2, то после этого немцы уже вынуждены были только обороняться. Да, поэтому, конечно, технологическая борьба между странами происходит в техническом плане тоже.
Вопрос Светланы Голубевой. Правда ли, что Суслов мог стать преемником Сталина, но он не успел это озвучить, так как после 19-го съезда в 52-м году сильно напугал текущую власть критикой и кадровыми перестановками? Это я цитирую, ну, как написано. Ага. Интересно о секретных заданиях, выполняемых Сусловым. Ну, видимо, узнать интересно.
Давайте так, я передачу про Суслова планирую.
Очень хорошо.
Если там что, про это планирую. Единственное скажу, ну, давайте как бы пару слов, чтобы было ясно. Да. Вот идет товарищ Сталин там где-то на политбюро, на пленуме или на съезде 19-м, или еще где-то, и говорит своим соседям, да, вот Кузнецов и Вознесенский – это два человека, которые возглавят нашу страну после моей смерти. Это им сказано было после войны. Ну и что потом произошло? Через полтора года их расстреляли, как врагов народа. И если бы Сталин сказал, а вот Суслов мой, да, будущий, да, генеральный секретарь, я думаю, вот, сразу бы все остальные тоже уничтожили. Суслов не был такой харизматической личностью, которая мог бы кого-то объединить вокруг себя. А вот, поэтому, да, он серым кардиналом был, мог отлично, это правда. Но не более того. Я сделаю про это передачу.
Следующий вопрос от Константина, который проехал около 10 тысяч километров по нашей стране на автомобиле. Цель была Алтай, и родилось у него несколько вопросов.
Прекрасно.
Вот первый. Оказывается, в пределах Российской Федерации есть два Алтая – республика и край.
И там Алтай, и там Алтай. Куда же податься православному, да? Вот, в Китае город есть Алтай еще. Если же говорить Алтай, по-тюркски значит «золотые горы». Ну, дорогие друзья, тут, наверное, все понятно. Алтайский край – это сельскохозяйственный, в первую очередь, научный, ну, сельскохозяйственный регион нашей страны, да, там Целинный и прочее, Кулунинская степь, Рубцовск, Новоалтайск там, да, много чего чудного. Там живут снова русские, а Горно-Алтайский – это национальная республика, поэтому она была поделена, называлась Айротия, да, но после войны решили сделать Горно-Алтайский, да. Вот, и там большинство населения не русское. Ну, это не значит, что там, да, поэтому два Алтая. Но почему нет? Есть же, было две Родезии, южная и северная. Это нормально. У нас есть Карелия, а у финнов есть Карела. Угу. Да? Тоже тут все ясно, да? Поэтому два Алтая. Это не хорошо, не плохо.
Так. Тут еще вопросы,
да?
Про Алтай.
Конечно,
эти территории с момента начала влияния России, не являются ли они зонами претензий соседних государств?
Хороший вопрос, дорогие друзья. Ну, давайте так, Алтайский край граничит с Казахстаном. А вот я не думаю, что казахи готовят нападение и захватить исконную их Кулунду или Рубцовск. Думаю, что вряд ли. Это раз, да. А Горный Алтай действительно имеет границу с Китаем. Да, но еще раз, у нас с китайской границей, видимо, граница дружбы, как это называется, да, и вряд ли они смотрят, да, думаю, что пусть горно-алтайцы спят спокойно, вряд ли на них кто-то нападет.
На Алтае можно увидеть, так, много петроглифов, в том числе в свободном доступе, и местные гиды говорят, что они самые древние и значимые на территории Российской Федерации. Так ли это?
Слушайте, ну давайте так, археология, конечно, там шикарная. это правда, потому что именно через Алтай, через все эти вот территории проходил как раз и шелковый путь, ну, примерно говорю, да, и проходили все походы кочевников, да, поэтому они там остались, там, да, Кызылыкские курганы, я не знаю, там, сейчас находится Горно-Алтайский, никогда не был, хочу, да, посмотреть на могилу, по-моему, Руденко ее раскопал, археолог такой, который раскопал могилу княжны, там, да, женщины, которая вот похоронена, так как там вечная мерзлота, это удалось сохранить. Она долгое время находилась на запасниках в Эрмитаже, вот, там, или там в подвале на первом этаже, ну, кто как это называет, да, выставлялась, да, то все это возвращено сейчас туда. И хочется посмотреть, это правда интересно. Там действительно археология шикарная, интересная. Петроглифы, да, ну, и как бы мы же ведь Алтайский край, Алтай – это еще Шамбала, это же тоже надо понимать, да, и как бы Денис человек, это вот типа неандерталец, да, или йети, ну, кто, как его называют, там спорный, да, именно там найден, да, который, вот, поэтому, да, это интересно, там правда здорово, там хорошо, там шикарная экология, скажем так, там эндемиков столько, сколько нет в других местах, да, поэтому, конечно, хочется туда приехать и отдохнуть. Вот, и я завидую вам, дорогой друг, что вы съездили и посмотрели эти прекрасные места.
И еще вопрос от Константина. В Омске нам довелось услышать от местных и уверенных, что именно так и есть, что рядом с городом расположен пуп земли. Я не совсем понял, что это значит. Может, вы слышали и поясните?
О, Господи. Ну, давайте так. Я скажу, Иерусалим скажет, а мы не согласны. Да. Пуп земли – это Иерусалим. Ну, это понятно, что вопрос про пуп земли антинаучный. Вот, да, но что я слышал, как бы, и прочее, есть, по-моему, Окунёво называется такая маленькая деревенька в Омской области, и считается, было видение одному из индусских каких-то там, да, священников, что именно там находилось сражение, на котором царь всех обезьян Хануман воевал, да, со всем злом, который там есть, да. Так или иначе, ну вот они говорят, что именно, да, для буддистов и, скажем так, индуистов и прочее, это место действительно является какой-то сакральной. Вот. Но я очень рад, что иностранцы, приезжая в Омскую область, оставляют где-то свою валюту. Вот, почему нет, да? Окунёвое, так окунёвое пуп земли. Если кто-то в это верит, я только могу порадоваться тех людей, которые находятся там, рестораны, гостиницы или там, да, кто привозит туда каких-то людей, которые хотят что-то почерпнуть, да, у нас внутри провинции. Как можно больше было бы пуп земли в каждом нашем, в нашей области, и было бы нам счастье еще и туристическое.
Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Битва за Москву в Википедии имеет две даты: 30 сентября 41-го и до 20 апреля 42-го. А что произошло 20 апреля?
Хороший вопрос. Ну, с одной стороны, действительно, после декабрьского наступления мы полностью показали, что наступать уже не можем. А началось наступление на юге, видимо, эта ситуация, на юге страны. Харьковская операция, там Ростов-на-Дону и прочее начались в это время, поэтому уже было не до Москвы, ни немцам, ни нам.
Следующий вопрос от Гузель Татьянина. Вопрос: как меняются границы Израиля и отношения с Палестиной на протяжении 20-21 веков?
Ну, давайте так, у нас была передача про сектор Газа.
Да, она говорит, что, может быть, пропустила.
Да, значит, но если слово-то, 48-го года, как появился Израиль, он все время увеличивается, а арабская территория Палестины все время уменьшается. Я не буду говорить, кто виноват, кто не виноват, кто первый напал и так далее и тому подобное, но, в принципе, эта тенденция идет и сейчас. И вроде месяц назад, или там 3 месяца назад, где-то так, я почитал, что Израиль объявил о том, что территория одного национального природного заповедника, который находился в ведении ромальской администрации, там, да, арабов, да, переходит теперь под юрисдикцию этот заповедник, полностью под юрисдикцию Израиля. То есть Израиль еще там на 20-30 гектаров он вырос. Вот. Ну, вот так вот идет динамика, по-другому нет. Если бы арабы хоть раз выиграли, динамика была по-другому. Ну, а пока вот сейчас вот так вот. Ни хорошо, ни плохо, Гюзель. Поэтому слушайте мою передачу про сектор Газа. Кстати, мне написали из Израиля после этой передачи. С вами совершенно не согласны. Ваша проарабская позиция, да, нам не нравится. Но слушая вашу передачу, будем продолжать. А также мне написали с нашей там мусульманских союзных республиках бывшая, не согласны с вашим еврейским взглядом из сектор Газа, да. Ну, я этим двум товарищам передал этих адреса, пусть переписываются самостоятельно друг с другом. Оставьте меня от этого, да? Ну, видимо, из-за того, что обе стороны не согласны, значит, я говорил какую-то правду. Вот. Ну, еще раз, да, я не хочу никого обвинять, и у меня нету никаких инструментов или идей, как это все изменить. Просто из-за того, что что-то происходит, утром в газете, вечер у меня в куплете. Поэтому я, когда в Афганистан покинули американцы, да, вот, я сделал передачу про Афганистан, да, здесь вот ситуация с сектором Газа, я вынужден был рассказать про сектор Газа, да, где-то еще что-то у нас вылезет, наверное, скажу про это. Еще раз, я говорю как историк и как нейтральная позиция, тут до третьего и четвертого не дано, поэтому извините, если кого-то оскорбляю, у меня нет желания кого-то оскорблять, и, наверное, наша передача является не то, что аполитичной, а является нестороненный конфликт, да. Ну, вот как-то так.
Следующий вопрос от Юлии. Расскажите, пожалуйста, про памятник Петру Первому около инженерного замка. Почему передняя левая нога лошади выглядит так, как будто обута в сапог?
Она не обута в сапог. Просто это обман зрения. Если вы воспарите над этим памятником, то вы увидите, что там все-таки нога лошадиная. Просто она так выглядит. Вот. А то, что говорят некоторые странные экскурсоводы, да, ну, приходите на мою экскурсию. Она все-таки исторична. Китайцы же обожают этот памятник. Там два барельефа. Это, Саша, выпуклые чугунные картинки с двух боков памятника. Ну, да? Да. С одной стороны Гангут, военно-морское сражение, с другой стороны, Полтава. Так вот, со стороны Полтавы там есть нога лошади и нога Петра Первого, которую выпукло выдевает, да, ее пытаются все время рукой немножко почесать. Поэтому в этом году вот с этим решением нашего правительства петербургского, я согласен полностью, сделали забор вокруг этого памятника, да, ограждение. Но я думаю, что, знаете, все-таки в Пэр-Лашезе там есть памятник, могила Оскару Уальду, и этот беломраморный сфинкс, который на его могиле, да, очень любит наши женщины, которые целуют белый мрамор и оставляют там остатки помады. Но это не женщины, а мужчины, которые считают себя женщинами, скажем так, и наши девушки из провинции. Вот, там французы со всех сторон сделали такую, это самое, ну, такую стеклянную сферу, забор такой, да, который мешает подойти там, да, и просто подойти к памятнику. Но наши девушки нашли. Там рядом могила, они залезают на крест на нее, прыгают и целуют, да. Крест сейчас сломался, поэтому сейчас наши девушки целуют стеклянную сферу.
Слушай, а у меня вот родился в процессе того, как ты отвечаешь, такой вопрос. Вот почему в наше время вроде бы столько доступной информации? Почему столько опять у нас вот всяких идиотских предубеждений, каких-то вот этих традиций, никому неизвестных, потереть что-то, поцеловать?
Уровень и значение образования деградировалось в современном либеральном демократическом обществе. С одной стороны, власти невыгодно в мире, чтобы люди были грамотны и прочее, поэтому американские high school существуют. Да, не дай бог, ваши дети там будут учиться, да? Да. С другой стороны, опять-таки, анализ, попытка найти информацию и прочее для многих сейчас тоже является дурная. Ну вот, есть реклама в интернете, да, там, посмотри чего-то, ты на нее нажимаешь и смотришь. В основном вот так вот сейчас смотрят.
Поэтому в Петербурге у нас все и затерто, все эти памятники, и сам экскурсоводы эти, так называемые, которые тоже постоянно говорят, вот это потрешь,
да,
вот это
будет тебе счастье. Наши студенты моего вуза тоже. Ну там, посмотрите, дорогие друзья, идет женщина, вот старушка, да, как китайские гиды там говорят, мне рассказали, да, вот, она блокадница, во время блокады есть было нечего, поэтому ленинградцы ели друг друга, и вот она одна из тех, кто победила. Ну, я не знаю, До этого китайцы вообще про блокаду ничего не знали. Теперь знают вот такие вот вещи. С другой стороны, экскурсоводы говорят то, что интересно. Меня всегда, знаете, убивало. Дорогие друзья, посмотрите на Спас на Крови, да? Перед вами он, да? Перед вами колокольня высотой 81 метр, да? Церковь построена из 2 миллионов 315 тысяч 18 кирпичей. Ну, после этого, да, я не знаю, Саша, если тебе интересно про кирпичи, я тебе что-нибудь на ухо наговорю в городе там, да, посмотрим вместе, посчитаем их, да, но, в принципе, после кирпичей хочется хоть что-то услышать. Ну, вот про каннибалов или про эти потертости, да. Ну, вот в Вероне на памятнике на бюсте Джульетте, да, труд ее какую там, левую грудь. Вот, она уже блестит. Вроде даже уже сейчас вторую поставили памятник, потому что первая грудь, скажем так, закончилась, да. Ну, тактильность, Саша, одно из видов получения нами информации.
Полезный.
Угу, полезный. Угу.
Продолжаем программу. У нас, напомню, выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Внеочередной сегодня. Вопрос был от Артема Макаровского. Я, правда, ему попыталась уже ответить в нашем сообществе ВКонтакте. Тебя спрашивают, кстати, почему вы поступили на ИСТФАК Ленинградского университета, а не любой другой ИСТФАК Москвы?
Ну, я с детства занимался историей и читал книжки, и у меня были преподаватели в археологическом кружке Ленинградского дворца пионеров имени Жданова или в школьном кабинете Ленинградского Эрмитажа. Все, кто там преподавали, были все с исторического факультета. Альтернатива была или поступать в пединститут на исторический факультет, или на исторический факультет. Это, конечно, фирма. Но и в советское время, наверное, исторический факультет нашего университета был не то что оппозиционным, но там было, правда, исторически больше. Потому что он, скажем так, не питался от каких-то подачек от советского политбюро. Но давайте так, не было ни одного героя соцтруда, историка на историческом факультете Петербургского Ленинградского университета. Вот, это о чем-то говорит, когда власть дает такие звания в советское время, наверное, они что-то как-то заключили какой-то пакт между собой, да?
Нет, ну, а я-то думала, что ты просто ленинградец, и поэтому слушайте, вопрос как бы выбора не стоял особо.
Ну, почему? Потому исторический факультет Петербургского раньше. Университета – это был самым авторитетным историческим вузом нашей страны.
Хорошо, а как тогда ты считаешь, тоже вопрос этого же слушателя, какой российский вуз сейчас будет давать наиболее качественное историческое образование и почему?
Хороший вопрос, не знаю. Единственное, могу сказать, чем отличался ИСТФАК в Питере от ИСТФАКа в Москве. На ИСТФАКе в Москве ты по специальности учился с третьего курса. То есть я объясняю. Просто вот пришел на ИСТФАК, а потом будешь археологом, историком России, историком-международником, да, этнографом. Mm-hmm. А на историческом факультете Петербургского Ленинградского университета с первого курса идет специальность. То есть на первом курсе тебе уже объясняют, то есть тебе начитывают лишних 4 семестра. По той специальности, которой ты будешь в будущем работать. Я считаю, это более интересно. Ну, я понимаю, что есть люди, которые просто поступили на ИСТФАК, а потом начинают
они
думать,
не могут определиться.
Да, такие вещи есть. Но еще раз, 6 человек на одно место на Петербургский Ленинградский исторический факультет, наверное, брали тех, в основном, которые уже определились, что хотят. Нет, были такие и у меня в группе, которые потом уходили. Ну, там, один ушел на историю КПСС, чтобы делать карьеру, там, да, другая ушла, потому что там иностранные языки более серьезные, да, она не смогла, но в основном, да, еще раз, с первого курса уже что-то с тобой работает, поэтому это было тогда, сейчас все нивелировали, к сожалению, вот, я не буду говорить, какой лучше, да, потому что сами выбираете по себе. Да, и я не буду говорить, что сейчас происходит с историческим образованием в нашей стране, поэтому давайте мы на этом вопросе прекратим.
Сергей, давай прервемся и продолжим наш выпуск, специальный выпуск ответов на вопросы наших слушателей после новостей на радио «Говорит Москва».
Хорошая идея, Саша, давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват Истории», в которой сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. И в студии также я, Александра Ромашова, которая от имени слушателей эти вопросы зачитывает в эфире. Продолжим. Можно ли назвать современное западное общество христианским и какое место в нем сейчас занимает христианство?
Невозможно сейчас назвать. Я про это, ну, не то что сделаю передачу, но, наверное, более развернуто потом скажу.
Был ли Гитлер единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне?
Конечно, нет, дорогие друзья. Но откуда такое? Это воспоминания разных военачальников, типа Ханса Гудериана, там, да, там воспоминания солдата Манштейна или танки там вперед, Гудериана или другие, да, они все время пишут, что им не хватало, да, что это еще раз, это типа немецкое превосходство над недочеловеками. Но не удалось русских победить. Русские оказались более сильными, да, чем все остальные. И техника у них была хорошая, оказывается, да, и другое что-то. Поэтому где ищем проблемы? Ищем проблемы не у себя, а ищем проблемы в руководстве. Гитлер им мешал воевать. Гитлер так уже в гробу давно, поэтому о нем можно говорить нет, дорогие друзья. Конечно же, нет. В первую очередь, причина поражения в Германии во Второй мировой войне – это русский солдат и никто другой. Да, там ни Гитлер, ни маршалы, фельдмаршалы его и так далее. Именно вот это главная причина поражения немцев.
Следующий вопрос. Слышал, что в начале войны офицеры предпочитали обмотки с ботинками сапогам. Почему?
Хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Солдаты сапог не носили, а сапоги носили офицерский состав. Поэтому, когда идут наступления, на нашей форме непонятно, кто командир, кто никто, не командир, потому что у нас же были петлицы, да, то есть погон даже не было, да, поэтому снайперы стреляли в первую очередь те, кто в сапогах. Ну, во всяком случае, я думаю, что вот по этой причине.
Интересно.
Да. Ну и сапоги действительно очень удобные и хорошие для фронта, для жизни.
Следующий вопрос. Мы поспорили с друзьями, могли ли наши простые солдаты-пехотинцы подбить тигр?
Могли бы. И подбивали. Как известно, за это давали звание Героя Советского Союза. Как могли подбить? Ну, наверное, в первую очередь надо решить его движение, да, и бросить снаряд или стрелять из противотанкового ружья по гусеницам. Дальше можно бросить бутылку зажигательной смеси им на двигатель, чтобы она загорелась. Поэтому, да, могли разбить. Ну, известный там повар Иван Середа. Иван Середа готовил обед в тылу. Да, и неожиданно к нему на кухню въехал немецкий танк. Ну, Т-2 или такой, да? А вот Иван Середа тогда рубил дрова. И он взял свой топор, которого мясо рубил, прыгнул сверху на башню и могучим усилием бил по дулу и его своротил. И немец не мог ничем стрелять, в конце концов сдался. Вот, это единственный герой Советского Союза – повар. Его чудо-топор, дорогие друзья, вы можете увидеть в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Следующий вопрос от Бориса. Расскажите, пожалуйста, об истории создания футбольного клуба «Локомотив Москва». В разных источниках сообщается о разных датах.
Господи, ну…
22-36 год.
Ну, давайте так. Я болею, конечно, за «Зенит». Уж простите, конечно. Да? Не потому, что он сейчас победитель, а потому, что это было с детства. И я болел тогда, когда он был в первой лиге, и никто не болел за «Зенит».
Но у нас такого выбора нет.
Ну, я согласен. Один город, одна команда. Вот, да. А потом скажут, а про ЦСКА почему вы не делаете, не отвечаете? Про «Динамо». Угу. Про «Спартак», простите.
Нашли кого вот. Спросить.
Ну, в общем, да. Давайте так. Спортивное общество при Министерстве народного комиссариата пути и сообщений действительно, наверное, появилось в 23-м году. И там появилась футбольная команда, которая называла «Казанка» при Казанском вокзале, а не в Казани. Вот, хотя речка Казанка там существует. Ну, так или иначе. Да, а название футбольного «Локомотив», по-моему, началось именно с 36-го года, когда начался чемпионат Советского Союза, где «Локомотив» в первый год выиграл кубок страны. Да, и по количеству кубков «Локомотив» и сейчас один из лучших. Да, в любом случае, последние 30 лет.
Следующий вопрос потеряла имя слушательницы. Недавно прочитала художественную книгу про фортификационного инженера Карбышева. Хотелось бы послушать про него с исторической точки зрения.
Ну, Карбышев – это герой Великой Отечественной войны. Действительно, офицер из Омска. Когда началась Октябрьская революция, был полковником, полковником фортификационной силы, инженеров и прочее. Он выбрал красных, служил там, был генерал-лейтенантом инженерных войск и в начале войны попал к немцам в плен. да, был ранен или контужен и так далее и тому подобное. Зная его работы, зная его талант фортификатора, потому что книжки его читали и немцы, немцы пытались его все время переманить на свою сторону, но он отказывался. И тогда в лагере Маутхаузен в феврале 45-го года его они зверски убили. Как у нас пишут в разных источниках, это по-разному. Поэтому сами прочитайте, как его убили. Но то, что он герой, что он получил звание Героя Советского Союза по заслугам, да, это 100%. Да, им надо гордиться 100%. Да.
Вопрос от Георгия. Интересует обзор самых древних книг человечества или, вернее, самые ранние источники знаний? Может, это и не книги?
Ну, книги, как мы подразумеваем, появляются намного позже. Там Библия, Пергам и прочее. Ну, давайте сделаем об этом передачу. Ну, наверное, петроглиф, о котором сегодня говорили, одно из источников. Дальше глиняные таблички, одно из источников. Да? Ну, там и многое другое. Там, да? Законы Хаммурапи или там розетский камень действительно выбиты на камне. Вот, поэтому источники не всегда являются книгами. А, извините, в афространах есть такое понятие «источник белого ученого». Это книги, потому что никакой письменности у африканцев не было, да, но у них были другие ученые, поэтому они к этому относятся очень скептически. Да. Ну, давайте сделаем передачу когда-нибудь.
Следующий вопрос. Почему алкоголиков называют бухариками?
Хороший вопрос, дорогие друзья. Вот, есть много разных версий на эту тему, но, наверное, потому что, скажем так, один из стекольных заводов, который делал стаканы и делал бутылки, и носил в 20-е годы имя Николая Ивановича Бухарина. Ну, водка называлась Рыковкой, потому что народный комиссар, премьер-министр нашей страны, председатель правительства Алексей Иванович Рыков, да, отменил сухой закон, вот, поэтому, возможно, и бухарики назывались и так вот. Угу. Потому что, ну, я других версий не знаю. Чекушка – это маленькая бутылочка, там 120-200 грамм, да, которая была распространена в Петербурге, да, водку наливали в маленьких, почему она называлась? Потому что на Садовой улице около Сенного рынка был аптечный магазин Чекушина, где в таких бутылках продавались разные лекарства и спирт. Угу. Вот поэтому интересно получили такое название, да. А почему штоф? Ну, это немецкая или голландская вид, это самое, объема, да? Мерзавчик? Ну, это 100 грамм, да? Я думаю, понятно, почему. Вот, поэтому такие вот, да, литровая бутылка водки в последние годы советского периода называлась Сабонис. Ну, честь.
Да-да-да,
баскетболиста. Да, баскетболиста, да. Вот, поэтому их могли называть по-разному. Сущность все равно. Пьянство – это порок, дорогие друзья.
Следующий вопрос, даже не вопрос, а пожелание, рассказать о совместной жизни Александра II и Долгорукой.
Ну, у нас была про эту передачу, Саш.
Ну, там, где было про Александра II и про его смерть, в частности.
Ну, давайте так. Действительно, ну, пару слов скажу. Александр II имел за свою жизнь много разных женщин, да. А вот, и когда ему было 49 лет, он полюбил 17-летнюю Екатерину Долгорукую. А между ними был роман, она родила ему 4 детей. А, ну, тоже такой, видимо, любовь была крепкая, да, потому что мало ли там. А вот, один ребенок умер при рождении, а трое потом стали князьями юрьевскими, да. Поэтому оказывала ли Екатерина Долгорукая влияние на решение какого-то царя? Да, пыталась оказывать. Во всяком случае, в Зимнем дворце в царской семье ее не любили точно.
Вот, вся царская иначе. Семья.
Вся царская семья, да, потому что она иногда вела себя не на том уровне, который был. Да. Ну и последнее, когда жена Александра II, Мария Гессен-Дармштадтская, умерла в 80-м году, то Александр II, не закончив траур, тайно женился марганатическим браком на Екатерине и перевез всю семью в Зимний дворец. Но это одна из причин была то, что последние месяцы между царем и его детьми от Гессен-Дармштадтской Марии были очень плохие отношения, так или иначе. Ну и когда Александр II умер, Екатерина была сразу выслана за границу в Ниццу. Ей дали очень большие деньги.
А вот, я слышала, что она себя там называла чуть ли не императрицей.
Она не была императрицей, но злые языки называли Екатериной Третьей. Вот, это понятно, что она была марганатической женой.
Она всячески, там я читала про нее, что хранила память об Александре.
Ну, может быть, и хранила, это почему
и
нет?
И называла себя, да. Вот
я так. Единственное скажу, что жила она долго, умерла она в 1921 году, когда уже никого, ни детей, да. ни внуков Александра Трова живых не было, их уже вырезали. Угу. Вот, поэтому, да, князья Юрьевские сейчас существуют. Вот, они по-русски не знают ни одного слова. Ну, кроме «давай-давай», вот, там, и прочее, да, то есть они иногда приезжают на какие-то похороны и прочее, да, но с ними легче говорить на французском языке.
Вопрос, Сергей, вы как историк Франции, прокомментируйте место сегодняшней Франции в мировой политике.
Ну, может... Франция больше не великая страна в том плане, к которой мы с вами привыкли, да, сейчас она полностью, давайте так, есть ли у нее своя внешняя политика? Да? Нет, своей внешней политики сейчас у Франции нет. В этом, наверное, ее главная проблема. Она полностью в фарватере Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза. Поэтому говорить о его роли, да, с каждым новым президентом, а два последних были, конечно, ужасные, это Олланд и Макрон, а Франция теряла, да, то, что было даже завоевано и осталось еще после гибели французской колониальной системы, да. Сейчас Франции, ну, мы попросили, выдавили из Африки, то есть из Нигера, Мали, Чада, Верхней Вольты, где они были, да, сейчас немножко осталось еще в Сенегале и в Камеруне. А так, в принципе, все. То есть мы видим сейчас уже как бы окончание, видимо, той великой нации, которая была 100 лет тому назад.
Вопрос от Владимира. Расскажите, пожалуйста, как решался вопрос железнодорожных перевозок со стороны вермахта в период Второй мировой войны на территории Советского Союза? Ширина колеи у нас больше, чем в Европе.
Да, это действительно проблема была. Но и для этого, дорогие друзья, возможно, мы и делали ширину колеи больше, чем в Европе, чтобы немцы как бы вынуждены были спотыкаться или другие враги на нашей границе. Железная дорога – это стратегическая, и во время войны играет большую роль. Поэтому немцы очень, скажем так, контролировали именно железную дорогу в первую очередь. Они там, ну, надо понимать, дорогие друзья, что на оккупированных территориях немцев во время войны можно было вообще не увидеть. Ну, только в первый день, там, когда они там оккупировали деревню, прошли маршем и так далее, да, она была не нужна. Белые, нет, полицаи там были, конечно, да, но немцев в принципе не было. Немцы понимали, что такие громадные территории, оставлять там свою армию они не могут, потому что на фронте не хватало. Поэтому они контролировали в первую очередь какие-то районные уездные города, областные города и железную дорогу. Поэтому, конечно, они пытались как-то наладить, изменить, и ясно, что они пользовались и нашими паровозами, и нашими вагонами, которые там находились. В конце концов, выиграли мы, потому что не всегда немцы по железной дороге могли привезти нужное количество, перебросить сюда техники, продовольствия или новых частей.
Сергей, в своей программе про танки вы произнесли такой термин, как «основной танк». А что это такое?
Основной танк, который имеет характеристики среднего и тяжелого танка. То есть вес у него среднего танка, а, например, вооружение тяжелого танка. То есть это сейчас современные танки Т-80, Т-72, ну или Абрамсы, которые есть сейчас в Соединенных Штатах Америки. Ну вот, наверное, вот, да. Больше вам знать не надо.
Следующий вопрос как раз про потомков и наследников. Сергей, вы сторонник того, чтобы передать власть над Россией потомкам детей Николая II, которых, как известно, не расстреляли, а они тайно живут среди нас? Это вопрос такой.
Ну, я понимаю. Ну, видимо, они тайно живут среди нас, да, вместе с инопланетянами.
Да.
Вот там, да. Ну, отечественная наука и криминалистика закрыла этот вопрос после генетических различных исследований останков трупов, найденных в Ганиной яме на Урале под Екатеринбургом. Поэтому, да, мы знаем прекрасно, как закончили свою жизнь четыре дочки и сын последнего русского императора. Да. Поэтому вопросов об этом нет. Между нами они не живут, к сожалению.
Почему противотанковая пушка 45-ка у солдат называлась «Прощай, Родина»?
Ну, потому что именно глядя на нее, немецкие танки в первую очередь пытались ее развалить. потому что, ну, особенно в начале войны, 45-ка, а 45-ки можно были подбить там Т-3, Т-2, ну, такие вот достаточно легкие танки, да, поэтому немецкий танк или вражеский танк, видя нашу пушку и пулемет или еще что-то, поедет давить в первую очередь именно ее. Ну и шесть человек, которые являются батареей, да, вот они шестером спрятаться под броневой щит, который есть на пушке, не могут. Да, поэтому очень многие артиллеристы погибают не от прямого попадания вражеского снаряда в пушку, а рядом от осколков, да. Поэтому, да, быть в расчете этого орудия была, в общем, попрощаться с жизнью. Если вам интересно, сходите в наш музей артиллерии, там стоит 45-ка, которая воевала с 41-го года по 45-й, и посмотрите, сколько осколков там на щите.
Вопрос такой, верно ли, что Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию?
Ну, в общем, да, действительно, некоторые, понимаете, смотрите, что значит номинант на Нобелевскую премию? Нужно, чтобы член Нобелевского комитета или кто там рядом, да, какое-то правительство это делало. Действительно, один из лидеров шведской социал-демократической партии, не помню, как его фамилия, честно, да, он номинировал Гитлера в 1939 году, после Мюнхенского сговора, как человека, который, скажем так, боролся за мир. Вильгельм II тоже был кандидатом в 1914 году на премию мира, да, но войны, которые начинались, полностью после этого закончились. Эта идея дать ему эту премию, она оказалась, скажем так, нецелесообразна.
Здравствуйте, я из Севастополя. Расскажите, является ли Севастополь продолжением Херсонеса, и кто виноват, что Херсонес закончился?
На территории, где сейчас находится Петербург, находилось много мыз, это хутора, финно-угорские и прочее. Как сказал поэт, приют убогого чехонца. Но мы не являемся, и финны вряд ли, хай говорят, что Санкт-Петербург современный основали финны. Это смешно. И Ниншанс, который тоже на территории нашего города, Саша, вряд ли основали этот город шведы. Поэтому, еще раз, Севастополь, который был основан при Екатерине II, имеет только то место, где когда-то был Херсонес. А Херсонес закончил, его литовцы разрушили, Ольгерд, литовский король такой, да, вот, или там князь, да, вот, именно его поход в самом начале 15 века закончил с городом, он полностью его ликвидировал и прочее. Но если считать еще, что береговая линия все время рушится, да, что волны и море съедает какие-то территории, да, то сейчас Херсонес, который раскапывает, это, наверное, как Купчино в нашем городе, там, да, это не центр, да, ну, уже еще город, но уже не тот, который был. Поэтому нет, современный Севастополь не имеет отношения к Херсонесу, хотя на наших денежных, на банкнотах 200 рублей есть то и другое с разных сторон, да, и Херсонес, и современный Севастополь.
Петр Сокольников спрашивает, как танкисты, расскажите, почему в годы войны танкисты были вооружены старыми наганами, а не ТТ?
Ну, видимо, что было, то и отдали. Ведь танкисту, чтобы этим пистолетом воспользоваться, надо еще вылезти из танка подбитого, да, не сгореть и прочее. С другой стороны, наганы – это, ну, барабанные или револьверные пистолеты, они, скажем так, самые современные, там сломаться нечему. Поэтому самое маленькое количество осечек именно у нагана, чем каких-то других пистолетов типа Макарова, Токарева там, или какие-то другие. Поэтому это нормальное вооружение, да. Еще раз, но чтобы из него стрельнуть, надо как минимум вылезти.
Ну да. Вопрос от Павла. Хотелось бы узнать, почему Александр I предпочел дружить с Англией, а не с Наполеоном, и почему после победы над Наполеоном он не потребовал никаких контрибуций?
По этой же причине, дорогие друзья, почему? Потому что главный торговый партнер нашей страны, который покупал 90% того, что мы продавали в Европе, да, это была Великобритания. Поэтому по Тильзитскому миру Наполеон заставил нас прийти в континентальную блокаду. А я думаю, сделаю передачу про отношения Франции и России перед войной 19-го года. Ну, я просто скажу, да, и каждый год, когда мы в континентальной блокаде были, все больше и больше дворян, которые имели деньги только продажи зерна или чего-то еще в Англию, они роптали и требовали изменений. Поэтому одной из причин, почему началась война 12-го года, то, что Александр вынужден был их слушать.
Еще, кстати, Павел спрашивает, видел ли ты американский фильм «Наполеон» и твое мнение о нем?
Нет, еще не видел, посмотрю, потом обязательно скажу.
Вопрос от Давида. Кто такой Отто Штрассер? Что с ним случилось после капитуляции Третьего Рейха? Был ли суд? Что такое Черный фронт? И мог ли он прийти к власти в Германии?
О, Господи, ну я думаю, что вы сами знаете ответ, кто такой Отто Штрассер. Давайте так, это один из подвижников Рема, но СА так называемый, да, который Гитлер уничтожил в ночь длинных ножей. А Штрассер после этого вынужден был бежать из Германии и поехал в Парагвай, где он, ну, скажем так, вошел в руководство этой страны и, в конце концов, сделал военный переворот. И руководил он Парагваем, ну, последние 40 лет после, после Второй мировой войны. Да. Ну, он был немец. Как нацистский преступник он не рассматривался, потому что там нечего было рассматривать. Другое дело, что нацисты при Гитлере могли его уничтожить как представителя вот конкурирующей части. Да, там, ну, как, ну, еще раз, как Сталин и Троцкий. Да? Вот. И понятно, что Сталин троцкистов уничтожал, поэтому Штрассер со своим братом, по-моему, уехали в Парагвай. Но в Парагвае он построил электроэнергию, канализацию, водопровод, чего в Асунсьоне до этого не было. Вот, да, появляются какие-то еще школы и прочее. Но он все равно был, конечно, диктатором, уничтожал там разных левых и либералов, да, но вот он практически до смерти своей руководил этой страной.
Вопрос от Бориса Пирога. По следам твоей поездки в Китай в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, притеснение уйгуров в Китае, правда или миф?
Ну, давайте так. На террористические акты и на какие-то вещи антигосударственные государство может по-разному реагировать, но всегда отрицательно. Да, китайцы, ну, исторически жестко всегда борются с любыми террористическими актами, любыми заговорами. Поэтому, да, на западе Китая там существуют такие проблемы, да. Наверное, китайцы справляются. Кроме того, что они очень жестко к уйгурам относятся, надо понимать, что в любом вузе есть на 20-25 китайских студентов обязательно должен быть уйгур, который поступает без экзаменов. Да. Они пытаются сейчас новую элиту уйгурскую воспитать, не мусульманскую. Да. Ну вот, да, я видел уйгуров. Уйгуров в толпе можно отличить. Я могу сказать, что для меня любимая китайская кухня одна из – это уйгурская, конечно.
А почему можно отличить в толпе, ты говоришь?
Они в тюбетейке.
Ага.
Вот и в халате. Вот, да, если
ну, в общем, да. Спасибо, Сергей, за твой труд, за то, что ты ответил на вопросы наших слушателей. У нас остались, конечно же, еще, и надеюсь, что будут они пребывать. Я напомню, что всегда ваши вопросы мы принимаем, во-первых, в нашем сообществе ВКонтакте, есть сообщество программы «Виват История». Можно отправить лично сообщение Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Также можно написать на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, и также здесь мы принимаем ваши вопросы.
Я хочу сказать пару слов, дорогие друзья. Спасибо вам большое за те вопросы. Обратная связь очень важна. И когда вы ставите какие-то вопросы, во-первых, мне понятно, что вам интересно, какие вопросы, поднятые мной, вам оказались востребованы. Вот, пишите, я с радостью буду отвечать на ваши вопросы, но только в мере своей компетенции.
С вами были мы, программа «Виват История», и до встречи в эфире. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.